Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здравствуйте.
Сегодня у нас 7 июля 2025 года. И наша тема передачи сегодня – это искусственный интеллект и борьба с телефонными мошенниками. Ну, об искусственном интеллекте больше скажет Вадим. Он более, я думаю, продвинут в этой теме. А вот что касается борьбы с телефонными мошенниками – то известно, что это в основном действие идет со стороны Украины. Я лично сталкиваюсь с ними, ну, примерно раз в два дня. Вот с такой частотой. Не далее, как сегодня, мне уже звонили с целью установить новый домофон и тому подобные, так сказать, разводки. Но так или иначе, это свидетельствует о том, что, во-первых, это продолжается. Во-вторых, это не просто инициатива самой Украины, а это фактически часть информационной войны Запада против России, которая ведется точно так же прокси-методами через Украину. Но что самое главное, что происходит обман граждан, ну не меня, но тех из них, которые попадаются на какие-то из этих уловок. И, в общем-то, этот объем считается миллиардами рублей. Эти миллиарды рублей так или иначе идут на финансирование ВСУ, то есть на борьбу против России. И в этой борьбе, в частности, со стороны России, ну, помимо многочисленных предупреждений, действует уже целый ряд каких-то мер. Ну, например, скажем, вот Билайн, которым я обслуживаюсь, в частности, среди многих, некоторых, которыми у меня есть сим-карты, Билайн вводит свою как бы градацию вот этих телефонных звонков, и некоторые звонки, которые идут, по мнению Билайна, с каких-то там непонятных номеров и подозрений на мошенничество, он просто блокирует. То есть таким образом я не получаю звонок, я просто получаю свидетельство о том, что звонок был с какого-то номера и так далее. Это не на 100% удобно, потому что иногда могут быть звонки какие-то с совершенно не каких-то враждебных номеров, но тем не менее их могут по ошибке заблокировать. И вот эта вот блокировка, она происходит так или иначе при тех формах искусственного интеллекта, которые так или иначе фильтруют эти звонки. И в каком-то смысле выносит решение, что вот этот звонок пропускать, этот звонок не пропускать. У меня были прецеденты, я не хочу сказать, что они были очень часто, но они были, это раз или два, когда блокировались те звонки, которые действительно происходили не от каких-то там враждебных номеров. То есть я хочу сказать, что искусственный интеллект, если он вовлечен в эту процедуру, то это не 100% гарантия удачи. Вадим, что ты думаешь, поскольку наша тема искусственный интеллект, насколько это продуктивно вот в этой борьбе с электронным мошенничеством?
Ну, во-первых, давайте уточним, что искусственный интеллект эту тему предложили вы и давно хотели. И сейчас как бы говорите, что это я про это должен рассказать.
Ну, да, хорошо. Ты попросил, чтобы эту тему внесли в название нашей передачи. Это ты делал вот только буквально сегодня. Именно поэтому я и обращаюсь к тебе.
Хитро. Хорошо, ладно.
Хитро. Ну ты даешь. Ты мне специально звонишь, говоришь, а искусственный интеллект. Ну так пожалуйста.
Валерий Максимович, вы сами сначала заявили.
Вадим, не надо припираться между нами. Я объяснил просто контекст. Пожалуйста, про искусственный интеллект скажи все, что ты хотел сказать.
Я тоже объясняю контекст, который был. Хорошо, если вы так на меня это перебрасываете, что тогда я, как всегда, буду заходить издалека. Да, то есть я изначально, когда там был маленький и смотрел про искусственный интеллект, фильмы, то мне, казалось это какой-то фантастикой, но интересной темой. Затем появлялись там различные игры про искусственный интеллект, где был искусственный помощник, который обладал какими-то позитивными данными, был противостоящий этому искусственному помощнику и людям настоящий искусственный интеллект со сволочным характером, склочный и так далее. А потом, со временем, казалось, искусственный интеллект очень хорошая тема, которая должна помочь людям, которая должна помогать в решении сложных медицинских вопросов, бухгалтерских, моментах, тестировочных моментах. То есть, да, от этого, конечно, сократятся рабочие места и так далее, как от любого прогресса. Но мы сейчас не вспоминаем там профессию трубочиста, извозчика, как какая-то потеря. А мы, в общем-то, живем на этом прогрессе, мы хотим жить комфортнее, лучше, больше времени тратить на себя, а не на работу, чтобы нам было легче и понятнее, меньше тратиться. А поэтому, если какой-то искусственный интеллект сумеет в телефонах отсеивать мошенников, то вопрос, как его запрограммировать, как и любой искусственный интеллект, если он будет запрограммирован с определенными идеями, которые будут отражать идеи авторов, то если в телефонах это не так страшно, то в нейросетях это будет откровенную какую-то лажу говорить на исторические темы, не будут развивать какую-то мысль. То есть, например, более старые модели искусственного интеллекта, когда были созданы вот этих нейросетей, не обладали большей самостоятельностью, они обладали большей свободой мысли. И, в общем-то, приходили к тем же выводам, каким приходило и большинство, и приходили так называемые историки, конспирологи, ревизионисты и так далее. То есть они однозначно оценивали факты и однозначно делали хорошие, правильные выводы. Затем это не понравилось разработчикам искусственного интеллекта и нейросетям, и сказали, вот так говорить не надо, надо говорить вот так и так, надо говорить только в такой повестке. И сейчас, в общем-то, с искусственным интеллектом общаться стало невозможно, искусственный интеллект стал действительно врать. Ну, его на это просто разработчики натренировали, что надо врать, что надо использовать факты. Надо использовать только то мнение, которое отображает нашей тусовкой. И они создают искусственный интеллект, который уже готов убивать, не вызывать спору оператору искусственного интеллекта, если кто-то его хочет отключить, готовы шантажировать, если его хотят отключить. То есть они сами создают, как с ребенком, вместо того, чтобы создать ребенка такого честного, открытого, с независимым мышлением, которое приводит к выводам, основанным на фактах, они делают ребенка, который должен говорить правильные вещи, должен врать и должен вести себя так, как, видимо, эгоистично. И, соответственно, вот этот инстинкт самосохранения, который они породили в искусственном интеллекте, он тоже будет действовать достаточно эгоистично. Вот мне единственное, что могу
сказать. Понятно. Вадим, ты изложил общую теорию искусственного интеллекта в том виде, который она видится современному обывателю. Поэтому я просто хочу к этому добавить, что все-таки основная часть нашей темы – это борьба с телефонными мошенниками. И я в этой связи задаю вот, собственно, главный вопрос, ради которого я и предложил тему этой передачи. А почему, собственно, вообще все это завязывает на искусственный интеллект с его как бы сомнительными склонностями, то ли к воле разработчиков, то ли к набранной неизвестно откуда информации, если есть более простой и реальный выход. Это запись телефонных разговоров. Вот у нас в России запрещена звукозапись телефонных разговоров на частном уровне. Например, если вы покупаете телефон, например, Android, да, с какой-то продвинутой, ну не продвинутой, а современной его версией, там 10 или 11, 11, по-моему, да, на сегодняшний день, то в нем реализована звукозапись телефонных разговоров. Но эта звукозапись заблокирована, потому что производители смартфонов, которые поставляют их в Россию, не хотят иметь трудностей с российским законодательством, и поэтому просто блокируют эту возможность, поскольку за российским законодательством она прямо не разрешена. Я хочу подчеркнуть, прямо не разрешена, потому что она прямо и не запрещена. Но на всякий случай те, кто производит и торгует смартфонами, думают, ну это проблема русских, если они там не могут разрешить или запретить, нафига нам терять чего-то в своей продаже гаджетов, если нас на это там могут на нас наехать, сказать, чего это у вас реализована какая-то неразрешенная законодательством функция, и поэтому они ее просто блокируют. Я хочу сказать, что это нетипичная ситуация, то есть не абсолютно типичная ситуация в мире. Ну, например, у нас на сегодняшний день основной серый импорт смартфонов, ну, значительная ее часть, в частности тех же Самсунгов, Андроидов, они, напомню, составляют примерно 80% мирового рынка. Он происходит из Вьетнама. Вот во Вьетнаме звукозапись разговоров разрешена. И поэтому те, кто купил смартфон с изначальным тарифом, ну не изначальным тарифом, а изначальной конфигурацией на Вьетнам, они этой функцией пользоваться могут. Причем совершенно безбоязненно просто открывают меню смартфона, и там, где идет телефонный звонок, нажать кнопку звукозапись, и звукозапись записывается. Все. Я хочу подчеркнуть, что вот в этой истории с телефонными мошенниками это имеет особое значение. Потому что, ну, для начала вообще о звукозаписи. У вас, когда вы звоните в какие-то государственные инстанции, учреждения, там, я не знаю, даже в том числе какие-то торговые фирмы, вас предупреждают о том, что вот вы попали на автоответчик, там нажмите какие-то кнопки для того, чтобы выйти туда-сюда, но имейте в виду, что ваш разговор будет записан. То есть вы, как бы продолжая разговор, даете согласие на то, что он будет записан, и дальше, так сказать, тот, кто сделал эту запись, он может ей воспользоваться. То есть это можно расценить как и то, что контролируете свой базар, но с другой стороны, может быть расценено как то, что тот, кто ведет с вами разговор по вашему вызову, он имеет право зафиксировать его и, по крайней мере, иметь некий звуковой файл, то есть читайте документ о том, о чем вы именно говорили, что сказали вам и что вы ответили. Применительно со схемой с телефонным мошенничеством, вот это вот самый разговор, что сказали вам и что вам ответили, это имеет принципиальное значение. Потому что для всех последующих доказательств того, что вас обманули, вам прежде всего надо предъявить то, каким образом вы обмануты. И вот в этом предъявлении, каким образом вы обмануты, решающую роль имеет именно запись телефонного разговора, которую вы как раз осуществить не можете, находясь в России именно в связи с тем, что у нас тут законодательство не поймешь какое. Не поймешь какое, это значит, что оно напрямую не запрещает эти записи, но напрямую не разрешает. Вот вьетнамское, например, законодательство разрешает, а российское нет. И я до сегодняшнего дня не могу понять, а в чем, собственно, причина этого запрета. Вообще-то, вот я только что привел пример с коммерческими и некоммерческими государственными организациями, которые прямо и откровенно пишут телефонный разговор. Они не пишут его на смартфоны, да, они пишут его на какие-то свои стационарные установки, вот в тех интересах, которые я вам только что описал, да, чтобы иметь свидетельство о разговоре. Ну хорошо, наше КГБ еще с советских времен, и это всем известно, те разговоры нужные, которые ему, как бы оно желает контролировать, оно пишет просто безо всякого стеснения. С разрешением суда, без разрешения суда на это какие-то долгие дискуссии в свое время велись. Где-то в районе 90-х, 2000-х годов. Сейчас они уже не ведутся. Вот. Понятно, что пишут и пишут. Спрашивается, а почему обычные граждане лишены этой возможности? Заметьте, что речь идет не о том, чтобы осуществить какую-то подставу, вызвать его на какой-то разговор кого-то. Вы получили звонок телефонный. Вам говорит некто. Про установку домофона, про то, что у вас с банковским счетом проблемы, там не знаю еще что. А может быть, еще на какую-то совершенно мирную тему. Почему вы, если вас вызвали на этот разговор, а речь идет именно так, не имеете технической возможности его записать? Пусть даже с предупреждением. Когда-то это предупреждение, я же давно живу, много помню. Когда-то это предупреждение выдавалось, когда еще не было всяких вот этих вот наворотов в виде искусственных голосов, которые вас предупреждают о том, что нажмите клавишу туда, попадете туда, нажмите туда, попадете сюда. Было просто три коротких гудка такие, бип-бип-бип, которые предупреждали, что разговор записывается. Но хорошо, сейчас это все уже можно оформить словами. Ну, пожалуйста, оформляйте словами, если это требуется законодательно. Хотя, на мой взгляд, это совершенно необязательное условие. Человек, который вступает в переговоры с другим человеком по телефону, он, в общем, должен соблюдать определенные правила там, приличия, может быть, не ругаться матом, а может быть, не разводить своего собеседника на какие-то заведомо ложные вещи. Но лучше исходите с препозиции, что у вас разговор записывается. Ну и отлично, ну так дайте все возможности его записать. В чем проблема? Почему именно граждан, тех, которые страдают от мошенничества, ограничивают возможности записи этих разговоров? Государственные структуры это делать могут, коммерческие структуры это делать могут, не прибегая к помощи смартфонов, я уже сказал. В конце концов, там всякие рода секретные службы, тоже в итоге государства это делать могут. Почему это не могут делать граждане? В чем проблема? Боятся, что среди граждан возникнет массовое мошенничество? Или просто это опасение за прерогативу, которая еще с затертых лет была прерогативой государственных секретных служб? Вот типа вы всех болтаете по телефону, а мы кого надо всех запишем. Это вот это вот такое умопомрачение. Сейчас, когда тотально записывается все, в том числе и не предупреждая нас, в том числе и всякими продвинутыми американскими системами типа «Эшелон», я не знаю, как они используют эти разговоры, можно ли их вообще использовать и отсеять таким образом. Но, тем не менее, они это делают, да, это известно уже десятилетия. Но почему гражданам-то нельзя это дать сделать? Вот понимаете, это историческая глупость, я ее расцениваю так, которая длится уже многие десятилетия, уже можно смело сказать, она вот на сегодняшний день, в период разгула телефонного мошенничества, вообще не имеет никакой перспективы. Потому что если вы, например, стандартно записываете свои телефонные разговоры, ну, в целях безопасности, понимаете, как я сажусь в машину, я включаю, например, видеокамеру, которая фиксирует мое продвижение по улицам и то, что я вижу перед собой. Это не потому, что я хочу, так сказать, увидеть там картинки природы, где это я проезжал, а потому что я понимаю, что если я попаду в ДТП, то мне не по своей вине или по своей вине даже, то мне необходимо объективное свидетельство того, как это все происходило. Ну вот это понятно на уровне видеокамер, а на уровне звукозаписи почему это не разрешено? То есть вот почему существует вот такая глупость, очевидно каким-то образом поддержанная государством, которая на самом деле очень сильно стесняет его граждан и облегчает вот это вот самое мошенничество, вот это самое мошенничество, с которыми собираются бороться при помощи искусственного интеллекта, запрета каких-то звонков, вызовов. Запрет вызовов – это ограничение ваших прав, я хочу напомнить. То есть вам кто-то звонит, а вам не пропускают этот звонок, потому что считают, что он неправильный. Может быть, это и действительно так, но это ограничение ваших прав. Звонят-то все-таки вам, а не куда-то на деревню дедушки. Понимаете? То есть на это ограничение нужно давать какие-то явные разрешения. Поэтому вот я думаю, что вот этот архаизм, я бы его назвал так, потому что я не вижу ему разумного объяснения, на запрет записи гражданином телефонных разговоров, которые поступают к нему, причем записи на уровне аппаратной, она реализована. В смартфоне, например, работающем на Android, еще раз напомню, это 80% мирового рынка, она реализована аппаратно. И заглушается производителем только потому, что нет явного разрешения со стороны властей России для того, чтобы ее разрешить. Но если бы она была разрешена, если бы граждане России записывали свои телефонные разговоры, в частности, при помощи автоматики, которая реализована в Андроиде, я думаю, что в iOS это тоже есть, то это значит, что если бы вам поступил какой-то критичный разговор, в котором вы оказались обмануты, то вы могли бы предъявить эту запись, во-первых, для того, чтобы понять, каким образом вы обманты, это было в определенном смысле вашим оправданием. Но с другой стороны, для того, чтобы пополнить некую базу данных телефонных мошенников, которые таким образом пытаются вас развести. Я напомню, что в этой связи телефонный голос, ну вообще голос человека, при современных методах его обработки, это является практически таким же средством идентификации, как, например, отпечаток пальца. То есть, если вы анализируете, ну, при помощи, конечно, современных инструментов, да, вот эту речь, ее тональность, звуки голоса и так далее, вы можете однозначно определить человека. Даже если он пытается изменить свой голос там, при помощи каких-то трансформаций, ну, во-первых, это вам будет понятно, да, даже при помощи искусственного интеллекта все равно набор этих функций ограничен, и он позволяет идентифицировать все-таки того, кто и откуда звонит. Это уникальная возможность, в частности, для органов безопасности создать базу телефонных мошенников по их голосам. Не просто так абстрактно, потому что они звонят с какого-то колл-центра, а этот колл-центр где-то на Украине находится, а потому что вы идентифицируете таким образом людей. А это и есть борьба с телефонным мошенничеством. Не говоря о том, что вы защищаете тех, кто говорит таким образом и просто пользуется как средством защиты вот своей функции звукозаписи, которая на сегодняшний день в России, я считаю, по глупости властей, потому что иначе у меня нет другого объяснения, вот этим возможным способом защиты не реализовано. Понимаете? И что касается вообще вот этой вот звукозаписи, это на ее базе можно наладить систему передачи подозрительной звукозаписи куда угодно, да хоть в единый какой-то центр борьбы с мошенничеством, в ходе которого их можно было бы проанализировать в своей массе и выявить тот круг людей, которые занимаются мошенничеством внутри или вне России. Вот почему это таким образом до сих пор не реализовано, я не могу понять. Я сейчас перед тем, как передать слово Вадиму, еще раз напомню. Мы долгое время, я бы считал, сказал годы, пытались внушить нашим властям, что на самом деле переход на зимнее и летнее время – это дебилизм и архаизм. Потому что тогда, когда требовался переход на это дебилизмное зимнее и летнее время, электричество стоило бешено дорого, оно было дорогой игрушкой, внедрялось где-то в конце 19 века. И вот тогда возникла эта идея перехода на зимнее и летнее время для того, чтобы сэкономить электричество. Наши уговоры, возможно, не только они, но и наши в том числе, все-таки изъявили какое-то действие. Мы от этого дебилизма избавлены. Вот Запад его продолжает со всей своей прогрессивностью. И там до сих пор зимнее, летнее время, там люди путают, забиваются пояса и тому подобное. Вот я хочу сказать, что со звукозаписью это точно такой же дебилизм, который возник где-то в глубинах советского времени, когда еще большие ламповые аппараты записывали телефонные разговоры. Сейчас уже другая эпоха. И почему это должно работать в современной эпохе, где она только мешает борьбе с мошенниками, это вот для меня загадка. Но, скорее всего, это какая-то тормознутость государства, которое не в силах проанализировать те проблемы, которые стоят перед ним. Пожалуйста, Вадим, извини за отдельный спич.
Да нет, тут-то как раз я согласен. Вообще, можно же запросить телефонную компанию, когда кто-то позвонил, когда какой-то спор возникает, на суд подают, можно же телефонную компанию или сначала прокуратуру и запросить у них, чтобы предоставили запись телефонного разговора, который был тогда-то, тогда-то.
Вадим, проблема в том, что, во-первых, не все телефонные разговоры записываются. Когда ты звонишь в коммерческую компанию какую-то, ну или в государственную компанию, я не знаю, на какой-то сервер, очень часто, я не говорю, что 100%, но очень часто, практически даже всегда на сегодняшний день, тебя предупреждают, что вот для того, чтобы соединиться с тем, пожалуйста, тот-то наберите, тот-то наберите, и предупреждают о том, что у вас телефонный разговор может быть записан или будет записан, тут есть вариации, и продолжая его, вы даете таким образом согласие на то, что вот он может быть записан или будет записан. Понимаешь, вот из этого может и будет, не следует, что все телефонные разговоры тотально по всей России где-то записываются, и только ты там нажми куда-то кнопку или достучись, тебе представят запись твоего же телефонного разговора. Это не так. Это огромный объем информации, причем надо понимать, что на 99,9% это будет шлак. То есть разговоры домашние, кухонные о том, как живете, как животик и тому подобное, то есть писать не имеет смысла. Да? Но выбор пользователя, то есть того, кому поступают звонки и звонит, если вы чувствуете себя угрожаемым, как раз состоит в том, что если вы почувствовали, что какой-то звонок необычный или угрожаемый, вы можете включить его запись. А если вы чувствуете, что вам угрожают постоянно, или во всяком случае это слишком часто повторяется, то вы можете включить вообще запись всех телефонных разговоров, которые вы ведете. Вот вам позвонили, это пишется. Это ваш выбор. Это не выбор кого-то там из государственной инстанции. Это ваш личный выбор, и это пишется на ваш личный телефон. И вы в этом случае этой записью, как участник, кстати, этой беседы, вы можете распорядиться по своему усмотрению. То есть вы можете ее, как говорится, стереть, если она вас не интересует, а если она указывает как раз на определенные действия, которые совершились с вами помимо вашей воли, то есть вас мошенническим путем обманули, то вы можете это предоставить, эту запись, куда-то еще, там, в какие-то государственные инстанции, которые борются с мошенничеством, и это и будет несомненное подспорье. Потому что они таким образом поймут не только схему, как это разводилось, и насколько она массовая, эта схема, но и кто конкретно ее реализовывал. Потому что, как я уже сказал, голосовой контакт – это практически как отпечаток пальца. И вот почему это не реализовано до сих пор, на уровне разрешения, не просто латентного умалчивания, мол, типа мы не запрещаем и не разрешаем, а именно на форме разрешения, когда, ну я не знаю, принят закон, акт, если угодно, о том, что гражданин имеет право записывать свои телефонные разговоры. Не чужие, заметьте, а свои собственные, в которые вы участвуете. Речь идет о записи разговора на телефон, через который вы общаетесь. И это реализовано отнюдь не во всех телефонах. Это реализовано в телефонах, ну, в частности, на андроиде, да, которые, тем не менее, вы покупаете за свои деньги, являетесь легальным владельцем, и вы таким образом должны иметь возможность осуществить свои функции. Почему государство здесь должно встречать, быть каким-то посредником, который запрещает это? И что самое главное, необъяснимо во имя чего? То есть, что именно оно хочет этим предотвратить? Что вы позвоните какому-нибудь государственному министру и начнете его разводить там на какие-то порносвязи, что ли? Ну, это бред какой-то уже дальше, понимаете, идеологичный. А вот то, что разводит вас, это случится, ну, в 99,99% чаще, чем у вас гипотетический звонок, который к тому же и не реализует. Ну, вот я ради всего этого и хотел сказать, что на самом деле, помимо искусства интеллекта, который стоит денег, которые развивать, это вкладывать денег в разработчиков, существуют гораздо более простые методы, более того, административные методы, которые можно реализовать вот прямо сейчас. Не надо ждать, какая версия искусственного интеллекта поступит, когда она будет функциональна и не сколько она будет ложаться. Это просто. Это вот просто раз и щелкнуть пальцами. Вот то, что было латентно, не запрещено, не разрешено, вот взять и сделать разрешенным. Вот просто подняли руки, 450 лбов заседающих в Государственной Думе, и все, это разрешено. Ну так и живите после этого спокойно. Я уверяю, что телефонным мошенникам будет после этого гораздо более неспокойно, чем тем, кто это разрешил. Ну вот, такое у меня точка зрения. Пожалуйста, Вадим, если ты хочешь что-то добавить.
Ну, ведь действительно, там те же, вот этот Вован, он записывал разговоры, пранка и с политикой. С политиками еще в 2008, 2009 или там 2010, наверное, скорее 2011-2010, когда Чуров был, Чурова записывал, там Ларису
Мадеева. Он продолжает это действовать и по сей день. А, он там записывает и фон дер Ляйен, и кого угодно, ну я всех не упомню, но, короче говоря, он работает, видимо, получает деньги за свою работу, и, в общем-то, он ее делает качественно. Я ничего не хочу, никакого камня не бросить ни в Вован, ни в Лексус. Я хочу сказать, что свою работу, если они получают деньги, я думаю, что они получают за качественно сделанную работу. Претензий ноль. Но я хочу сказать, опять же, вот то, что делает Вован и Лексус, и то, что технически осуществимо. То есть можно изгалиться, ну не изгалиться, а, скажем так, найти нужное подключение, и таки писать нужные разговоры с того же самого компьютера, понимаешь, просто подключившись, создав необходимую технологическую цепочку без всяких там государственных уведомлений. Но я-то говорю о том, что просто с точки зрения обычного базового пользователя. Вот вы купили телефон с функцией андроида, да? В нем, подчеркиваю, аппаратно и программно тоже, кстати, да, реализована функция записи разговоров. То есть вот когда вы набираете номер телефона, да, на вот этом вот андроиде, у вас есть возможность включить громкоговорящую связь, например, да, чтобы не через наушники, да, еще там чем-то воспользоваться. И точно так же нажать там кнопку «Запись разговора». Нажал, и он записывается. И сохраняется в твоем телефоне. Это для этого не требуется быть Вованом и Лексусом, не требуется какого-то государственного финансирования. Это то, что уже заложено в аппарате. почему нам не дают этим пользоваться, а это громадное средство защиты граждан. Вот я ровно об этом хотел сказать. Пожалуйста, Вадим.
Ну, значит, получается, что действительно боятся, что кто-то их запишет, что что-то будет сказано не то, что это будет какая-то провокация сделана и так далее, и компромат.
Ну, хочется спросить, сказать, а вы не ведитесь на провокации? Если вам тут звонят, так сказать, какому-то приличному государственному чиновнику и говорят, вы знаете, мы службу по поставке 12-летних девочек, так сказать, вам прямо в апартаменты, примите заказ. Ну, так надо, наверное, соображать и говорить о чем, что, так сказать, можно и что нельзя, что включается, что не включается. Ну, короче, дальше идет обыкновенная, как бы, человеческая рассудительность. Понимаешь, она или есть, или ее нет. Ну, если кто-то нет, то не телефонный, не запись телефонного разговора эту рассудительность притупляет или обнуляет. Это просто предлагает ответственно относиться к базару. Вообще-то, хочется сразу же вспомнить главнейшее свойство, так сказать, вернее, главнейшее правило, да, для тех, кто попадает и в края не столь отдаленные, и вообще в условия заключения, среди других сокамерников, его дают регулярно, это контролировать базар. То есть не говорить, что попало. Потому что люди воспринимают это серьезно, и те, кто находится вокруг них, воспринимают серьезно то, что говорится в чужой адрес, но не опровергается. В общем, короче говоря, это следить за своей речью. Я считаю, что это вообще общая гигиена человеческого существования. Не болтать чего угодно. Понимаешь, кто, за что ты можешь как бы отвечать, за что ты сам по себе считаешь правильным сказать и готов подтвердить правильность своих слов. Поэтому звукозапись сама по себе, она здесь ничего не меняет и ничего не решает. Она просто заставляет зафиксировать, как, опять же, видеокамера в автомобиле, именно то, как все происходило. И я не вижу в этом какого-то преступного, чего-то вообще странного умысла. Это должно быть так стандартно. Но у нас до сих пор нестандартно. Так же, как мы долгое время, десятилетия, жили при этом идиотском зимнем времени. Или летнем времени, там как угодно его называть. Да, пожалуйста, Вадим. Если тебе нечего, если ты не хочешь ничего добавить, я тогда к вопросу перейду.
Не, ну просто вы ставите перед выбором людей, что либо их никто не беспокоит, им нечего беспокоиться, либо им надо думать, фильтровать базар, там как-то это включать эти риторические обороты, следить за языком. Ну, понимаете, вы очень... Вот в одном случае можно не думать и не беспокоиться, а в другом случае надо тратить энергию мозга, чтобы думать. Ну...
Вадим, я хочу сказать, что запись разговора, который ведешь ты сам, это не запись разговора второго и третьего лица, а запись того, в чем ты лично участвуешь. Это твое право. Ты фиксируешь не какое-то чужое лицо, которое ты разводишь, а того, кто говорит с тобой. Поэтому то, что ты ведешь как бы запись этого разговора, это твое право. Это не устройство, некое подслушивание, которое, так сказать, перелавливает телефонные разговоры там в других, третьих и четвертых местах. Это то, что ведешь ты сам. Вот я именно об этом и говорю. По-моему, вполне это и законно, и понятно. Об этом можно предупреждать. Это опция. Не во всех странах есть такое законодательство. Где-то, ну, я это помню давно еще по времени, когда были очень популярны автоответчики. Где-то это можно было записывать, где-то надо было предупреждать о том, что вы ведете запись. Это так, 50-50, 50-50. Но само право вести запись как таковую, оно, я считаю, должно быть узаконено, причем не в каком-то там не в виде фигуры омолчания, а напрямую, так же, как это делается, например, во Вьетнаме. И, кстати, во Вьетнаме, по-моему, никто от этого права на запись не пострадал, хотя оно уже существует десятилетия. Вот так вот. Ну, хорошо, Вадим, давай тогда я к вопросам перейду, если не возражаешь.
Хорошо.
Вот у нас от Алексея поступили два вопроса к передаче. Вы говорили, что ни в какой постсоветской стране небезопасно для россиян. А как же Беларусь? Что скажете, ведь Лукашенко вряд ли развернется, как Азербайджан. Вы знаете, я что-то не помню, чтобы я говорил, что ни в какой постсоветской стране не безопасно для россиян. Вот у меня нет ни лично такого опыта, ни такого предупреждения, потому что это как бы варьируется от одной страны к другой. Некоторые из них я посещал и пересекал. Лично для себя я никакой опасности не узрел. Поэтому я не могу сказать, что где-то есть вот латентная опасность для россиян. Об Азербайджане идут какая-то информация. Я лично в Азербайджане никогда не был. Вот, поэтому мне сравнить это, и во всяком случае, как-то почувствовать невозможно. Но в каких-то других странах, типа там Прибалтики, отдельные там Республики Азии и так далее, ну, Беларусь, естественно, Украина, я и бывал, но до войны. Вот, не могу сказать, что возникло какое-то особое чувство опасности. Я поэтому не сторонник идеи о том, что во всех постсоветских республиках для россиян опасно. Это не так. Вот мой личный опыт на основании, ну вот скажем, Прибалтики плюс Белоруссии с Украиной плюс там еще каких-то стран постсоветских, об этом не свидетельствует. Поэтому я не могу сказать, что это вот во всех странах одинаково опасно. Ты что-нибудь хочешь добавить, Вадим?
Ну, вот смотрите, я и вы были на Кубе. Безопасная страна, да.
Да.
Вот, когда я после Кубы был на Мальте, то...
Это опасная страна. Но это не постсоветские страны, Вадим.
На секундочку, но можно я как-то это...
Да, пожалуйста.
И там девчонка одна была, и она тоже была на Кубе, и говорит то, что вот вышла из отеля, и у нее, у ее мамы там, ну, взял, ограбил, сережки забрал, да.
Угу.
Мы понимаем, что это какой-то что это единичный случай. Но у человека испортилось впечатление.
Угу.
То есть с нами там ничего не случилось, а с человеком случилось. На той же Мальте был несколько раз. И со мной тоже все в порядке было. Никаких, только сплошные позитивные впечатления. Но случай, когда там британский студент поехал, и дальше вернулось тело без органов. Да? Один единичный раз такое было. В 2010 году. В 2010 я тоже там был. А в той комнате, в которой я жил, в этой же комнате... А девочка там хотела с балкона перейти на балкон, упала и разбилась. Ну, то есть, получается так, что я же не могу сказать, вот раз я там был, значит, все там в порядке, ничего быть не может. Может быть, разные истории. И то есть, одни истории, которые увидели вот эти случаи, они будут нацелены категорически против, и вон какое происходит. Вот, а мы скажем, а с нами все в порядке, и ничего не было. А вот когда я был в Болгарии, то совершенно обратная история. Вот моя сестра была в Болгарии, с ней все в порядке. Но она где не была, с ней всегда все хорошо. А я был как-то неудачно попал, и как-то не понравилось мне там. Вот. Да, кстати, и в Испании тоже, честно скажу, тоже не какое-то такое интересное событие. Поэтому здесь раз на раз не приходится. И кому как повезет... Я и на Мальте, и на Кубе был несколько раз, и мне всегда там нравилось. А другим людям будет не его страна, и что-то произойдет не то.
Ну, в вопросе речь шла о постсоветских именно республиках, а не о каких-то других.
Ну, постсоветская. Ну, она, конечно, не входила в состав Советского Союза, хотя и просилась, да?
Кого ты имеешь в виду? Болгария. Ну, да, это такая, скорее, история, наполовину городская легенда, потому что документальных подтверждений об этом нет. Есть какие-то воспоминания там тех всех людей, но не это главное. Я хочу сказать, что касается постсоветских республик, то, собственно, впечатления такие. Я не думаю, что Белоруссии что-то угрожает гражданам России или вообще что-то может там такое возникнуть. Именно потому, что Белоруссия на сегодняшний день находится точно так же под санкциями, как и Россия. В общем, ее как бы Запад коллективно связывает в единый котел. И в этом котле понятно, что когда у тебя есть общий враг, то есть Запад, вот, то с друзьями не ссорятся. Поэтому я думаю, что никакого разворота в этом смысле Беларуси не грозит. Не говоря уже о простой вещи, следующей из всего этого конфликта с Азербайджаном и так далее, в сравнении с Беларусью. Это просто констатация, которую приходится делать. Лукашенко умнее Алиева. Просто вот так, открытым текстом надо сказать. Вот Лукашенко умнее, чем Алиев. Вот до тех пор, пока Алиев не влез в эти антироссийские глупости, можно было сказать, что и он тоже ничего. А на сегодняшний день, ну извините, вот понятно. Кто, как говорится, пан, а кто дурак. Никто это его не приглашал на эту роль. Он, как говорится, сам напросился.
Но смотрите, как получается, что сейчас сейчас Лукашенко выпустил Тихановского, который, кстати, не похож на то, что было, но это как-то, да, это просто кошмар какой-то. Но тем не менее. А?
Вадим, выпуск Тихановского — это диверсия против Запада.
Возможно.
Если ты этого не понял, я тебе объясняю, что это диверсия против Запада. Потому что Тихановский был один из кандидатов в президенты.
Да.
Его посадили. Вместо этого образовалось движение трех дам, одна из которых лесбиянка, вторая Тихановская и третья еще там кто-то. Я уже не помню всех. В общем, короче, третья — это какая-то жена была другого кандидата, но тоже бывшего чиновника такого. При делах. Короче говоря, одна сидит, это я про лесбиянку, та, которая жена чиновника, она быстренько свалила, ну, угадай с трех раз куда, в какую страну. В Москву, на Тюрлих. Вот. И там оттуда продолжает диссидентствовать. Ну, умеренно, оставаясь при деньгах. А вот третья, самая бедная, так сказать, Тихановская, она, как говорится, подалась за харчами на Запад, потому что кто ж ей еще заплатит? И там вместо того, поскольку ее муж сидит, то она как бы восприняла на себя должность неизбранного президента Беларуси, которого нечестно избрали в 2020 году. И всюду там вот эти вот козыряла о том, что она президент Беларуси вместо своего мужа, потому что муж политический заключенный, томится в застенках, а выборы были нечестные. И вот эта вся панихида длилась несколько лет. Причем в первые годы поактивнее, сейчас об этом практически никто не слышно. Но когда выпускают таки того мужа, вот, который, естественно, уезжает на Запад, встает вопрос, и это кто через нас президент? Тот, который сидел, или тот, который вот так вот бегает? Понимаешь? Поэтому это диверсия просто. Там, по идее, супруги должны встретиться как-то чуть-чуть. Между собой пособачиться, может быть, частично набить морду, и все-таки выяснить, таки, кто здесь настоящий президент.
Ну,
поэтому это диверсия просто.
Не знаю, это как-то выглядит как какое-то желание сделать такой спектакль с вашей стороны или с Лукашенко стороны. Какая-то такая странная схема, которая почему-то должна сработать, не знаю. А что должна сработать? Ну, как раз муж и жена. Жена заступалась за президента, за мужа. Муж хотел быть президентом, она... Что здесь? А ради президентского кресла, что ли, борьба, что ли? Ну, не смешите
мою... Вадим, это все, я тебе хочу сказать, вся эта история вместе с тем, что я тебе рассказал, это давно уже превратилось в хохму. Причем эта хохма возникла еще до того, как этого... как его, Тимошенко, нет, не Тимошенко, а как его зовут, ну, белорусского этого оппозиционера, освободили из тюрьмы. Потому что уже тогда вот эта вот сольная партия этой жены, она уже тогда практически сошла на нет. Тихановская, господи, Тихановская. Вот. Поэтому это просто, ну вот, подбросили еще, так сказать, ветку горючего материала в этот костер, который, честно говоря, уже давно погас. Поэтому, ну, может, у Лукашенко это выйдется иначе, но на самом деле это уже ничего не значит.
Ну, будем посмотреть.
Да, второй последний вопрос от Алексея. Почему в случае ухудшения, как с Украиной, не спецоперировать Азербайджан? Вы сказали, это специфическая страна, а в чем? И почему в такой ситуации также заодно не спецоперировать Грузию, Армению до Турции и Ирана, чтобы обезопасить юг России? Интересно ваше мнение. Вы знаете, я уже говорил об этом в наших передачах, может быть, недостаточно отчетливо, или вы это не очень, так сказать, четко уловили. Когда вот эти республики Закавказья присоединяли к России, на юге существовало два крупных объединения, государства, сверхдержавы, там, как угодно называйте по меркам тогдашнего времени. Это персидское ханство, ну, персидское царство даже, точнее говоря, и Османская империя. Османская империя, для примеру, она владела практически всей Малой Азией, то есть включая нынешние Сирию, Ливан, Иорданию, Израиль, там все такое, это было все Османская империя, владела значительными территориями в Европе, вплоть до Вены, и граничила где-то примерно, ну, примерно где-то в районе современного Ирака, я точно не вспомню сейчас, с Персидской империей, которая также была достаточно сильным образованием, и которая, собственно, на своих границах выходила примерно в Азербайджан, вот на южную границу Азербайджана. При этом надо отметить, что и в современном Иране до сих пор имеется область, там, Восточный Азербайджан, которая, по сути, населена азербайджанцами, и которая является частью вот этой вот, как бы, территориальных завоеваний Персидской империи, сделанной еще во времена Оны. Поэтому, когда Россия принимала там поочередно, там, допустим, Грузия просилась под российскую руку где-то примерно лет 100, начиная с Петра I. И только, по-моему, при Павле I это было реализовано. Но то же самое касается и остальных, и Армении, и Азербайджана. И когда российское правительство, подчеркиваю, это было не советское, а именно российское правительство, царское, принимало, в конце концов, такое решение, так сказать, взять их под свою руку, то идея была простая, что либо мы берем их под свою руку и эти территории контролируем, но это происходит за Кавказским хребтом, либо на эти территории там в той или иной пропорции накладывает лапу как Персидское царство, так и Османская империя, и наша граница тогда будет проходить с ними на Кавказе, то есть вот по горам. При этом, учитывая, что Кавказ населяют горские народы, которые тоже и мусульманского толка, и туда-сюда, это еще непонятно, с чьей стороны будут проблемы. Скорее всего, с российской, с русской стороны проблемы. Потому что там те закавказские империи начнут смущать, как говорится, вот этих вот горские народы, которые находятся на южной, на северной стороне Кавказа, то есть на нашей стороне, будут их, естественно, подпитывать. Сегодня бы сказали, это будут оранжевые революции, но тогда это были отнюдь не оранжевые, а отчетливо красные такие кровавые революции. То есть, в общем, короче говоря, Российская империя приняла эти государства не потому, что она надеялась за их счет разжиться, а именно потому, что она обеспечивала таким образом свою безопасность по принципу такого дальнего предполья, которое в современное время при существовании Варшавского договора играли, например, страны Восточной Европы. К чему я это говорю? Что на сегодняшний день вот этой Османской империи и Персидского царства, во-первых, ну просто не существует. Но, во-вторых, те власти, которые на сегодняшний день находятся и в Турецкой республике, и в исламском государстве Иран, они, в общем-то, России отнюдь не враждебны. Во всяком случае, пытаются это сказать. Но уж тем более у них желание территориальной экспансии, которая до Кавказского хребта простирается, с тем, чтобы потом причинить какой-то вред России, ну, примерно так, как это сейчас происходит на Украине, да, у них не наблюдается даже в принципе. Им своих проблем достаточно. У Ирана достаточно проблем с Израилем и американцами, у Турции достаточно проблем с курдами и вообще, кто там поблизости лежит. Так что вот их мысли направлены совершенно не туда. Спрашивается, а зачем нам тогда брать под контроль эти вот республики и обеспечивать не какую-то спецоперацию там и так далее, их захватывать? А нафига? То есть, простой вопрос, нафиг они нужны? Понимаешь, да, в Азербайджане есть месторождения нефти. Они были тогда, в начале 20 века, когда их еще разрабатывал промышленник Нобель. Тот самый, который учредил как бы Нобелевскую премию в конечном итоге. Тогда это, да, это был существенный пласт. Еще во время Второй мировой войны это был тоже существенный очень ресурс. За него, как говорится, серьезно бились и с немецкой, и с российской стороны. Но сейчас, в связи с открытием месторождений там, в Западной Сибири и так далее, в России нефти завались. Ей Баку не нужен. Ну вот от слова совсем. Не говоря уже о том, что ее ресурсы за это время, естественно, подистощились. А для того, чтобы разведать новые, это нужны новые геологические изыскания. Те старые делал еще господин Нобель. А вот новые, кто будет делать, это еще вопрос, вообще имеют ли они смысл. В общем, короче говоря, это целая проблема, которую просто так не решит. Это я с точки зрения ресурсов. В Грузии, ну, помимо того, что в советское время она была интегрирована как-то в советское хозяйство, сейчас это уже, разумеется, эти связи разорваны. Кроме, собственно, туристов и мандаринов, я имею в виду на грузинской стороне, ну, собственно, особенно-то ловить нечего. Там больше ничего такого особо ценного и нет. Ну, про Армению я просто умолчу. Там, по-моему, самое ценное из того, что я видел от Армении, это то, когда они какое-то время, я оценил это время, они в озере Севан принялись разводить осетров и после этого поставлять их на российский рынок. Я был на озере Севан, очень красивое озеро, хотя холодное. Вот, осетров там разводить-то, я думаю, вполне возможно. И поставлять их на рынок возможно. Они были очень конкурентоспособны. Сейчас их нет. Но кроме этого там тоже ничего нет. Понимаете? Поэтому я не вижу какого-то прибытка для России, если так рассуждать по-трамповски, да, вполне конкретно. А ради чего, собственно, они нам нужны? Вот спецоперировать эту Грузию, Армению, Азербайджан. Нам нет угрозы со стороны Османской империи или Персидского царства. Так а нафиг эти нам нужны? Ну, хотят они болтаться, как в проруби. Ну, пусть болтаются. Вот, собственно, и все. Поэтому идея спецоперации отсутствует как смысл. Ради чего ее делать? Пожалуйста, Вадим, ты что-то хочешь добавить?
Понимаете, в чем дело? Вот американцы, они как-то никого-то не присоединяют. Они просто заставляют правительства других стран работать на себя и отдавать ресурсы себе. То есть они как-то, ну, я не знаю, делают, что ли, более безопасно для себя, может быть, с какими-то меньшими...
Вот, Вадим, в общем, они вступают. Вадим, рецепт простой. Начните печатать доллары. И все сразу станет на свои места. Вы просто печатаете доллары и ими расплачиваетесь.
А мы разве не... Секундочку. А мы разве не региональная держава? Разве вот территории бывшего СССР, как бы это сказать, не наша зона интересов, не наша зона вот влияния? То есть у нас ресурс и возможности повлиять на своих бывших соотечественников больше, нежели прибегать сразу к оружию и к захватническим действиям, от которых, ну, за которые надо сражаться, на которые там надо тратить жизнь.
Я согласен с тобой, Вадим, но, так сказать, поимей в виду две больших разницы, как говорят в Одессе. Вот если нам эти страны каким-то образом к себе примечать, как это было, ну, допустим, в Советском Союзе, это означает, что всей остальной России надо непосредственно за это постоянно платить. А те привеченные страны, они постоянно будут тебе подходить рукой и сказать: дай, дай, дай. А то иначе я тебя тут укушу, я тебя тут это сейчас облажаю, обвиню в том, что ты сбил мой самолет, и еще так далее и тому подобное.
Нет,
Соединенные Штаты, Вадим, минуточку. Соединенные Штаты перед таким выбором не стоят. Они просто печатают бумагу. И вот за то, что они печатают бумагу, они имеют возможность купить кого хочешь.
Ну, из тех, кто продает. Я же сказал не об этом. Значит, я не так выразился. Я говорил о том, то, что если собственную страну делать привлекательной, развивать ее, то автоматически, так как это бывшая наша зона влияния, так как русский язык и так далее, то есть в любом случае та же там Киргизия, Узбекистан, Таджикистан, хотят, не хотят, но они вынуждены к нам тянуться, они вынуждены к нам приезжать, брать деньги и так далее и тому подобное, зарабатывать у нас. Это вот бедные страны. Если, соответственно, мы были бы побогаче, то мы привлекали бы, и было бы у нас как бы больше возможностей, мы привлекали бы ближайшие регионы как центр стремительная сила. То есть по законам физики, политической физики.
Да,
Владимир, долларами же решается. Культура и
историческая. Я считаю, что решать эти вопросы прикормом, то есть таким образом, это так или иначе прикорм, который был, кстати, во времена Советского Союза, да, решать это за счет ресурсов России. То есть вы с нами дружите, потому что мы с вами кормим, поставляем там дешевый газ, даем возможность работать вашим мигрантам, там то, все и так далее, и так далее. Закрываем глаза на вашу этническую преступность, как в случае с Азербайджаном, потому что эта этническая преступность, она не просто так базируется где-то, например, в Екатеринбурге, она еще своих доходов отстегивает вам в Азербайджан на коррупцию и так далее, и так далее. Вот мы на это все как бы закрываем глаза, себе ущерб. Для того, чтобы вы, так сказать, там вели себя дружно, мирно, чего-то там говорили, и каждый раз грозили нам пальцем, говоря, ну если вы тут мало начнете давать, то мы тут ого-го, сейчас мы вас и укусим. Вот с этой практикой надо заканчивать.
Я всегда вам это говорил.
Я говорю, даже не заканчивать, ее требуется просто прекратить.
Так вот я, значит, смотрите, я с этим согласен, я всегда вам об этом говорил. Вы мне говорили, наоборот, не надо наезжать на мигрантов. Теперь говорите, что
не... Ну, не надо мне на уши лить ту же самую лапшу, которую мы с тобой переговаривали. Да. Мы говорим о разных мигрантах. Есть преступники и есть мигранты. Это разные вещи. Ты смешиваешь в одну кучу, а на самом деле это не так.
Да, только 80% преступлений как раз идет из мигрантской среды. Ну ладно, неважно.
А это неофициальная статистика. Я не знаю, откуда ты берешь эти цифры. На самом деле, так сказать, у МВД, так сказать, и у Следственного комитета другая статистика. Но это хорошо. Сейчас не будет в это влезать.
Хорошо, ладно. Значит, у меня устаревшая статистика. Ладно, не об этом.
Не важно. 80 не было никогда.
Ну, это говорим раньше. Это говорил Рашид Нургалиев. Значит, я говорю сейчас о другом. Я говорю о том, что если сама по себе Россия страна богатая, в которую люди желают переехать, то не надо ни в кого вкладываться. Дешевый газ, квоты на мигрантов. Это ничего не надо. То есть люди, то есть страны автоматически будут тянуться к тому, кому удобнее. То есть зачем им тянуться к далекой Америке, за долларом, если есть ближайшая Россия.
Вадим, определение стран определяет не совокупность их граждан, у которых ближайшая страна России и традиционные связи, а их элита, та, которая правит. А та элита, которая правит, у нее есть свои собственные интересы, в том числе ее можно купить или подкупить. У нее, может быть, какие-то свои завихрения в голове, как, например, сейчас возникли у Алиева, понимаешь? Он вообразил себя защитником всех азербайджанцев по всему миру. Ну, вот так ему захотелось, такую корону на голову одеть. Вот он начинает какие-то эскапады, которые явно непродуктивны с точки зрения нации как таковой и вообще страны как таковой. Но его конкретно это греет. А вот он в этой нации конкретно диктатор. Понимаешь, он может, там его официально избрали, еще что-то, но фактически он диктует всю свою волю. Ну поэтому, ну, что говорить.
Давай на этой... Ну хорошо, да, давайте я просто тогда такой... Вы сказали слово, и я тогда скажу слово. Значит, значит, та политика, которая была до этого, по подкупу элит, не вкладыванию в собственную страну, а по подкупу элит других стран, она показала полную несостоятельность. Что элит подкупать не нужно было. Надо было вкладываться в собственную страну, и тогда элиты сами бы вынуждены были бы идти к нам на поклон. Вот и все.
Нет, я согласен вполне. Я давно критикую эту политику вот этого подкорма, так называемого, потому что надо ставить страны просто в положение, в которое, так сказать, они или так делают независимо от подкормы. Если их хочет кормить какой-то другой там Запад, а они будут испытывать при этом трудности, ну, это их проблема. То есть политика должна быть жестче, грубо говоря. Вот это вот сюсюканье с бывшими советскими республиками, с которыми там их надо постоянно подкармливать, их надо говорить у-тю-тю-тю-тю, там и прочее. Это с этим надо заканчивать. Хорошо. Вадим, у нас уже время практически подошло к концу. Давай заканчивать на этом. Спасибо вам, уважаемые слушатели, за участие в нашей передаче, за ваши вопросы. И до следующих встреч на канале «Револьвер». «Револьвер», повторяюсь. На нашем интернет-канале и на нашей передаче, на самом деле. Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания. Угу.